Аполлон Семенович. Оставив Uber, я переключился на одну из придорожных камер. Благо, их здесь было больше, чем деревьев. Вид, если честно, открывался не слишком радостный. Шоссе и пятиметровые заборы по бокам, а за ними лес, русский лес, словно бы отбывающий непонятно за что полученный срок. Впрочем, для довольно типичная панорама. Седалище скреб здесь совсем близко. Всего пару минут назад я заметил в окне Убера двух ливрейных егерей, ловивших в поле ворон для царского удовольствия. Кошек, говорят, завозят из халифата, но точной информации у меня нет. Передо мной поднимался к небу забор усадьбы Аполлона Семеновича. Но ни одной электронной лазейки внутрь обнаружить я не мог, сколько ни вглядывался в сеть. Даже его бытовая техника была защищена по военному стандарту. Видимо, безопасностью здесь занимались серьезные и дорогие алгоритмы. Я определенно не встречал раньше такой защищенной личной жизни, но одну зацепку я все-таки поймал. Персональный телефон банкира. Он был указан в мейле, отправленном на незащищенный сервер, и хоть произошло это 2 года назад, номер вполне мог сохраниться. «Наглость — это новая скромность», — учат стилистические сайты. Я набрал номер, и когда на том конце ответили, предстал перед визуальной системой абонента во всем великолепии своих бакенбард и пуговиц. Мне в ответ, правда, никакого изображения не прислали, и говорить пришлось как бы серым непроницаемым туманом. «Здравия желаю, ваше превосходительство!» — начал я бодро. «Мое имя — Порфирий Петрович, и мои служебные референции уже отправлены на ваш адрес. Извините за беспокойство, но я расследую дело, связанное с нелегальной торговлей искусством. Моя цель — защитить вас от угловатого и грубого полицейского любопытства. Но чтобы я мог вам помочь, мне необходимо получить у вас ответы на несколько вопросов». Удивительно, но мне ответили. Причем по открытой линии. «Здорово, Порфирий! Здорово, старина! Как хорошо, когда человек кому-то еще нужен!» По тембру голоса я понял, в чем причина этого энтузиазма. Аполлон Семенович был пьян. Я бы даже сказал, пьян в дым. «С вашего позволения», — произнес я заискивающе, — «я буду весьма признателен, если вы позволите вас увидеть. Я должен быть уверен, что говорю именно с вами, а не с секретарем-алгоритмом или вообще каким-нибудь шутником».
«Цепляйся, дружище!» — ответил Аполлон Семенович.
В следующий момент в его доме открылись сразу 4 камеры для конференц-кола. Я осторожно подключился к ним, проверил среду на предмет вредоносного кода и только потом позволил себе увидеть того, кто пустил меня внутрь. Аполлон Семенович был пьян, небрит и не причесан. На его лоб спускалась кудрявая прядь, длинная и влажная, в трезвые дни обитающая на лысине. Словом, выглядел он так, как и положено немолодому человеку во время долгого запоя. Но при этом на нем был безупречный пингвин-сют с черной бабочкой на накрахмаленной манишке, словно он собирался на званый ужин. Я, впрочем, быстро понял, что этот вечерний костюм дорисовывает система видеоконтроля. Очень хорошая система. А во что Аполлон Семенович одет на самом деле, мне знать не положено. Может быть, на нем не было ничего вообще. Если судить по его лицу, такое представлялось весьма вероятным. Он сидел в кресле, а на полу перед ним стоял хрустальный графин с жидкостью благородного коричневого цвета. В руке банкира поблескивал граненный ромбами массивный стакан. Мое лицо высвечивалось на стене,
Но я не был уверен, что Аполлон Семенович хоть раз на меня поглядел. Зал, где он находился, можно было назвать очень большой гостиной. В стене чернел зев камина, вокруг стояло несколько кресел, а на потолке поблескивал золотой барельеф в виде улыбающегося солнца. Золото было настоящим. Правда, толщину слоя программа «Спектрометр» определить не смогла. Солнце это, увы, не грело. Зеркальные плоскости стен как бы намекали, что если гости здесь и бывают, то совсем не заполняют своим присутствием эту холодную пустоту, и поэтому их число приходится умножать обманом. И носят эти гости, скорее всего, такие же безупречные пингвин-сюты. В зале было мало мебели, но много объектов искусства. Дорогие и известные работы, что я выяснил после быстрого скана. Самая ценная, большая по размерам и заметная инсталляция называлась «Лживый танец сборщиков фиктивного урожая». Ее автором был некий Ульцер Пятый, известный современный художник, как характеризовала его сеть. Инсталляция состояла из 6 кукол, изображающих условных этнографических крестьян. Куклы были сделаны из айфаков и андрогинов, которым прикрепили толстые соломенные руки и ноги под слоем фиксирующего лака. Крестьяне были наряжены в азиатском духе, в широкие соломенные шляпы и пестрые тряпки. Они замерли посреди ненатурального танца, зацепившись друг за дружку упертыми в пояс руками. Айфаки изображали мужчин, андрогины — женщин. То, что танец ненатуральный и постановочный, следовало не только из названия инсталляции, но и из множества рецензий, обнаруженных мною в сети. Одна из тех редчайших работ, где парадигма новой неискренности почти поднимается до естественного величия гипсового века и так далее. Продана работа была за сумму больше CDR-7M, кому неизвестно. То есть мне это было уже известно, а сети нет. Другая работа Ульцера Пятого, которую я смог идентифицировать, выглядела жутковато. Это было как бы распятое чучело собаки, прикрепленное к вертикальной плите из серого бетона, поднимающейся от пола к потолку. Видимо, ее отлили прямо здесь. Ни в окна, ни в двери она не прошла бы. Вокруг разведенных в стороны собачьих лап в бетоне был выдавлен зачерненный рельеф. 2 огромных крыла, похожих на увеличенные кленовые листья. Они превращали собаку в гигантскую летучую мышь. Объект назывался «Невозможная летающая собака», полная двусмысленных умолчаний. И, судя по восторженным отзывам в сети, тоже был современным шедевром CDR-5M и выше. Поиски и анализ заняли у меня долю секунды, за которую Аполлон Семенович успел приблизить стакан к лицу всего на несколько сантиметров. Я дал ему сделать глоток и сказал: «Какая честь быть принятым в этом изысканном доме, больше похожем на музей!» «Да, — согласился Аполлон Семенович, — серьезная честь. Я обычно не слишком общительный человек, просто хочется с кем-то поговорить. А мне, как у вас говорят, хуево».
«У нас это у кого?» — спросил я осторожно.
«Там, снаружи», — махнул Аполлон Семенович в сторону экрана.
Кажется, он все-таки меня видел. Но вот дошло ли до него, что он говорит с алгоритмом, я не знал. И непонятно было, станет ли он продолжать разговор, если это до него дойдет. Вести себя следовало крайне аккуратно.
«Аполлон Семенович», — сказал я полным почтения голосом, — «не сомневаюсь, что вашему хуёво позавидовали бы миллионы, если не миллиард. Но я уверен и в том, что оно скоро пройдет и сменится вашим хорошо, о котором простые смертные не имеют даже представления.
— Это ты хорошо лизнул, — сказал Аполлон Семенович. — Умеешь. И, главное, попал своим языком в самую-самую точку.
Он еще раз лихо отхлебнул из стакана, и я сообразил, что надо спешить, пока он не отключился. Технических возможностей привести его в чувство у меня не было. Вы коллекционируете искусство, и по странному стечению обстоятельств я хочу задать вам один вопрос об искусстве, а именно об одном из экспонатов вашей коллекции.
Каком?
Спросил Аполлон Семенович. Лот 340.
Лот 340. А что это?
Вот это, Аполлон Семенович, я и хочу выяснить.
А хоть примерно, какая область?
Гипс. Все-таки хорошо немного понимать в искусстве. Аполлон Семенович расплылся в ухмылке.
Ах, гипс! Понятно теперь. Да, это нечто. Шедевр до такой степени, что... Впрочем, тебе, дурачини, я при всем желании не смогу объяснить.
А вы попробуйте, сказал я. Вдруг все-таки пойму.
Не, тут надо быть в теме. Чрезвычайно глубоко в теме.
Аполлон Семенович засмеялся, вздрагивая всем телом и расплескивая свой напиток. Из-за неяркого света я так и не смог определить по спектру, что это, виски или коньяк. Досмеявшись, он поставил стакан на пол и сказал:
«Ну, пойдем покажу. Даже интересно, что ты скажешь».
Встав, он зашлепал к бетонной плите с летучей собакой. И я предположил, что бесценный гипс спрятан за ней, как в прошлый раз. Но все оказалось проще. Он остановился возле висящего на стене черного постера со следами перегибов. На перегибах черная бумага была протерта почти до дыр.
Что это, по-твоему, такое?
Я полагаю, это рекламный плакат, — ответил я после быстрой референции к сетевым аналогам, вроде тех, что наклеивали когда-то на уличные тумбы.
— Распечатка современная, — сказал Аполлон Семенович. — Искусственно состаренная, чтобы добавить патину времени. Оригинальный файл хранится у меня же, и это единственный легальный принт, другие незаконные. Но это не важно. Как ты считаешь? В чем смысл изображения?
Постер напоминал афишу старого фильма о вампирах. Джентльмен несколько экстравагантного вида припадал к шее грациозно откинувшейся блондинки с выщипанными бровями. Был пойман момент как бы сразу после поцелуя, но две красные точки на шее блондинки не давали ошибиться насчет того, что произошло в действительности. Рядом краснели как бы сочащиеся кровью слова «Goldman Sachs, but not like Hillary».
«Ну?» —
спросил Аполлон Семенович, когда прошла почти минута тишины. Все, конечно, было ясно, но следовало схитрить, чтобы дать ему возможность блеснуть эрудицией.
«Как-то не складывается», — протянул я. «В чем тут смысл?» «Я объясню первый слой», — ответил Аполлон Семенович. «Внешний, так сказать. То, что способны понять профаны. Это рекламная концепция инвестиционного банка Goldman Sachs, одной из структур, стоявших у основания единого банка, где я имею честь служить».
«У меня мелькнула такая мысль», — сказал я. «Только на рекламу это не слишком похоже. Скорее, наоборот. Негатив-с».
«Да.
Но в эпоху среднего и особенно позднего гипса получила распространение такое, саркастическое самопозиционирование, к которому прибегали крупные монстры финансовой вселенной. Их все иррационально ненавидели, и как бы подыгрывая этому чувству, они жестко иронизировали сами над собой и тем самым возвращали себе частицу народной симпатии. Примерно так же политики той эпохи вышучивали себя перед камерами, для чего существовали специальные благотворительные обеды и юмористические программы. Считалось, что это делает их похожими на людей. Теперь понятнее? Все равно не до конца. Тебе не ясен смысл надписи. Для этого, конечно, надо быть историком. Текст восходит к электоральному слогану Республиканской партии США. Тогда еще были США. «Hillary sucks, but not like Monica». Самый расцвет гипса, 2016 год. В те годы каждый понимал эту шутку. Моника Левински и Хиллари Клинтон — это... «Вот теперь, наконец, дошло!» — сказал я. В постере используется тройная игра слов. Текст звучит так. «Goldman Sachs сосет, но не так, как Хиллари». А то, что Хиллари, в свою очередь, сосет, но не так, как Моника, оставлено за скобками. «Именно!» — ответил Аполлон Семенович довольно. Но эту концепцию не приняли, хотя она била в самую-самую точку. Почему? Потому что Хиллари проиграла выборы. После этого никому уже не было интересно, как именно она сосет. Даже, наверное, ее мужу. Именно поэтому этот плакат такая редкость. «Да, гипс есть гипс», — проговорил я, чтобы сказать хоть что-то. «Сегодня такое вообще невозможно». «Это только кажется», — ответил Аполлон Семенович. «Сегодня мы шутим так же, но тоньше. И ты про это знаешь». «Неужели?» Он засмеялся. «Какая реклама ебанка встречается чаще всего?» «One bank fits all». «Нет. Ты наверняка видел ее раз пять только за сегодня». Выглядит как уравнение. SDR равно HR. Special drawing rights are human rights. «Совершенно точно», — подтвердил я. «Видел сегодня два раза у Курского вокзала и...» «Неважно! Вслушайся, как это звучит. Special drawing rights». Что происходит с точки зрения физики, когда кто-то сосет кровь? Он создает у себя во рту зону низкого давления, и она вытягивает жидкость из пореза. Draw blood. Вот что будет делать сейчас этот элегантный вампир. SDR и HR соединены знаком равенства. Символической трубочкой, через которую так удобно это делать. Комариное жало в профиль. Понимаешь теперь, почему этот гипс бесценен? Мрачный юмор, ответил я. Я воспроизвожу речь Аполлона Семеновича в сильно восстановленном и облагороженном виде. К этой минуте понять его без модуля речевой реконструкции было сложно. Следовало закругляться. «Вы позволите сделать снимок этого лота на память о вашем потрясающем рассказе? И еще, я хотел бы скопировать сопроводительные искусствоведческие материалы, если они есть. Буду смотреть и вспоминать нашу встречу».
«Открываю!» — захихикал он. — Валяй!
Конечно, когда меня впустили в систему, я скопировал не только сопроводительные документы, но и сам файл. Он даже не был особенно спрятан. Видно, хозяин полагался на общую защиту своей крепости. Пока что у нас с Марой все получалось. Меня, правда, нервировала необходимость всюду оставлять свои электронные отпечатки. Но другого выхода не было. Все происходило в рамках закона. Снимок можно было понимать по-всякому. Это термин не юридический. Одни снимают так, другие эдак. В уголовной практике недавнего времени имелось как минимум 3 прецедента в мою пользу. И надо еще доказать корыстный умысел. А со мной это сложно. Тем более, что Мара обещала после ознакомления все стереть. Я был очень польщен возможностью поговорить с таким выдающимся членом общества, сказал я. Желаю вам счастливого дня и ночи, и надеюсь, что они будут прибыльны.